Глава 2. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1746 год. Веселости и печальные происшествия в Петербурге в начале 1746 года. Кончина Анны Леопольдовны. Судьба брауншвейгской фамилии. Деятельность Сената. Смоленская шляхта. Финансовые распоряжения. Промышленность. Старые заботы о соли. Усиление внешней торговли. Столкновение белгородского купечества с главным магистратом. Ревизия. Столкновение эстлянских привилегий с общими распоряжениями правительства. Дела церковные. Отношение синода к обер-прокурору князю Шаховскому. Дела внешние. Отношение канцлера к вице-канцлеру. Возвращение графа Воронцова в Петербург. Холодность к нему императрицы. Денежные затруднения Бестужева. Союзный договор с Австрией. Дела саксонские и польские. Неприятности с Пруссией. Дела шведские. Дела датские, турецкие и персидские. 1746 год начался весело в Петербурге. Особые первых двух классов давали маскарады, на которых присутствовала императрица. Собирались в 6 часов, играли в карты и танцевали до 10, когда императрица с великим князем, великую княгиню и несколькими избранными садилась ужинать. Остальные ужинали стоя. После ужина опять танцевали до часу или до двух по полуночи. Хозяин не встречал и не провожал никого, даже императрицу. Кто сидел за картами, те не вставали для нее. Но февраль начался неприятностями. На Масленице великий князь простудился на маскараде, который был дан на Смольном дворе. Ночью ему сделалось дурно. Императрицу разбудили. «Великий князь болен и опасно». Она вскочила с постели и прямо к больному, которого нашла в сильном жару. В день рождения Петра Федоровича, 10 февраля, Елисавета пришла к нему, и когда Брюмер, Бергольц и гофмаршал Миних встретили ее в передней с поздравлениями, то она отвечала со слезами на глазах и на другой день из предосторожности велела пустить себе кровь. 11 февраля умер фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий. Елисавета плакала на похоронах старого слуги и опального отцовского царствования. В марте пришло известие о кончине принцессы Анны Леопольдовны. Мы видели, что в первое время вступления своего на престол Елисавета хотела отправить брауншвейгскую фамилию за границу. Но скоро начались внушения и от своих, и от чужих насчет опасности этой меры. Внушения, что державы, враждебные России, будут употреблять сверженного императора орудием для нарушения спокойствия императрицы и империи. Эти внушения были подкреплены делом Турчининова, потом делом Лопухиных, и несчастную фамилию остановили в Риге. Потом начали удалять от западной границы и завозить внутрь России. И, наконец, завезли на Беломорскую окраину. Мы видели, что с брауншвейгскую фамилию отправился генерал Василий Федорович Салтыков, но мимо его императрицы дали знать, что принцесса Анна бронит Салтыкова, а маленький принц Иоанн, играя с собачкой, бьет ее плетью, и когда его спросят «Кому, батюшка, голову отсечешь?», то он отвечает Василию Федоровичу. Елисавета в раздражении писала Салтыкову. «Будет то правда, то нам удивительно, что вы нам о том не доносите. И по получении сего пришлите к нам о сём ответ, подлинно ли так или нет. Понеже коли то подлинно, то я другие меры возьму, как с ними поступать. А вам надлежит того смотреть, чтобы они вас в почтении имели и боялись вас, а не так бы смело поступали». Салтыков отвечал, «У принцессы я каждый день поутру бываю, Токмо, кроме одного ее учтивства, никаких противностей как персонально, так и через бессменных караульных офицеров ничего не слыхал, а когда что ей потребно, о том с почтением меня просит, а принц Иоанн почти ничего не говорит. 13 декабря 1742 года брауншвейгскую фамилию перевезли в Дюнамюнде. В январе 1744 года последовал указ о перевезении ее в Раненбург. Причем ее едва не завезли в Оренбург, потому что капитан-поручик гвардии Вымдонский, которому поручена была перевозка, принял Раненбург за Оренбург. Когда членам фамилии объявили о выезде в Раненбург и что их рассадят в разные воски, мужа, жену и детей, то они с четверть часа поплакали, но вида сердитого не показали. В Раненбурге фамилия пробыла недолго. 27 июля того же 1744 года последовал указ перевести их в Архангельск, из Архангельска в Соловецкий монастырь и там оставить. Перевести поручено было камергеру Николаю Корфу, который получил наказ вести фамилию в Соловецкий монастырь ночью, чтобы их никто не видал, и поместить в приготовленные им покои особливо. На пищу и на прочие нужды брать от архимандрита за деньги, а чего у него нет, то где что сыскать будет можно и по настоящей цене, чтоб в потребной пище без излишества нужды не было. Как в дороге, так и на месте стол не такой пространный держать, как прежде было, но такой, что можно человеку сыту быть тем, что там можно сыскать без излишних прихотей. Принца Иоанна поручено было вести особо майору Миллеру, который получил такой наказ. «Когда Корф вам отдаст младенца четырехлетнего, то онного посадить в коляску и самому с ним сесть, и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для бережения и содержания онного, именем его называть Григорий. Ехать в Соловецкий монастырь, а что вы имеете с собой какого младенца, того никому не объявлять, иметь всегда коляску закрытую». 30 августа Корф писал Воронцову. «Третьего дня я объявил известным особам о их отъезде из Раненбурга. Эта новость повергла их в чрезвычайную печаль, обнаружившуюся слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненное состояние принцессы, они отвечали, что готовы исполнить волю Ее Величества. Ее болезнь, главным образом, происходит от беременности». Когда Корф объявил, что все зараз не могут ехать и что фрейлина Юлия отправится после, то это известие поразило принцессу как громом. Вероятно, она догадалась, что их хотят разлучить навсегда. Анна Леопольдовна и муж ее не знали, что их везут в Соловки, думали, что местом ссылки их будет Пелым, где прежде был Берон. В октябре они приехали к Беломорскому берегу, но за льдом в это время года нельзя было проехать в Соловки, и Корф остановился в Холмогорах, где архиерейский дом был очень удобен для помещения. В следующем 1745 году он настоял, чтобы ссыльных оставили навсегда в Холмогорах. «Это будет, — писал он, — гораздо секретнее, чем еще вести их по Двине и по морю. Притом содержание в Соловках будет стоить гораздо дороже, чем в Холмогорах, окруженных деревнями». Сам Корф уехал из Холмогор, сдавши надзор за ссыльными майору гвардии Гурьеву. 19 марта 1745 года Анна Леопольдовна родила сына Петра. В марте 1746 года родила сына Алексея и скончалась. На донесение о кончине принцессы и об отправлении тела ее в Петербург Гурьев получил ответ императрицы от 17 марта. «Репорты ваши о рождении принца и о кончине принцессы Анны мы получили, и что вы по указу тело принцессы Анны сюда отправляете, о том известны. Приложенное при сём к принцу Антону наше письмо отдай, и на онный ответ дай ему своей рукой написать. И как напишет, то онные к нам немедленно пришли. Скажи принцу, чтобы он только писал, какую болезнью умерла, и не упоминал бы о рождении принца. Письмо, отданное Гурьевым принцу Антону, заключало в себе следующее. «Светлейший принц, уведомились мы от майора Гурьева, что принцесса, ваша супруга, волею Божью скончалась, о чем мы сожалеем. Но, понеже, в репорте онного майора Гурьева к нам не написано потребных обстоятельств онного печального случая. Может быть, за тем, что ему невозможно всегда при ней быть, а ваша светлость неотлучно при том были. Того для требуем от вашей светлости обстоятельного о том известия, какую болезнью принцесса, супруга ваша, скончалась, которое сами изволите, написав, прислать к нам». Елисавет. Императрица сама распоряжалась насчет похорон принцессы. Погребение происходило с большим торжеством в Александро-Невской лавре, где была погребена и мать Анны Леопольдовны, царевна Екатерина. Елисавета плакала. Да скажем и о последующей участи осиротевшей семье в царствовании Елисаветы. Юлия Мегден была разлучена с принцессой Анной в Рененбурге, но сестра ее, Бина Мегден, отправилась в Холмогоры, и донесения офицеров, стороживших несчастную фамилию, наполнены известиями о буйствах Бины, ссоре ее с принцем Антоном и романе с лекарем Ножовщиковым. После сцен с принцем Антоном, брани, даже драки, Бина выхватила однажды из-за пояса ключи и ударила ими солдата. Когда Вымдонский, сменивший Гурьева, стал выговаривать ей за это, то она закричала: «Когда меня принц Антон давить хотел, я тебе говорила, чтоб ты государыне о том писал». Но государыня взяла сторону принца Антона и указала: «Онную фрейлину, ежели она от таких продерзостей не уймется, держать в той палате, в которой ныне живет, безысходно, и никуда из той палаты не выпускать, так уж и к ней в палату никого не пускать. А ежели иногда для какой болезни своей потребуют лекаря, то онного допускать при прапорщике Зыбине, одного отнюдь не допускать». Безысходное заключение усилило раздражительность. По письму Вымдонского Черкаса Убина проломала стекло в оконченных и много раз бросала за окно серебро. Когда пришли вставлять окно, то она сначала заперлась и не пускала. Когда же офицер Зыбин вошел силою, то она встретила его ругательствами, называя всех изменниками и колдунами, а потом бросилась на Зыбина, ударила его по уху и схватила за волосы, так что едва могли отнять. Принц говорил Вымдонскому и Зыбину: «Когда я бываю в саду, то мне можно узнать, едет или идет мимо архиерейского двора лекарь Ножовщиков, потому что тогда Бина наденет на себя красное или на руках держит, стоя у окна, чтобы он ее видел, и когда возвращусь в покое и спрошу услуг, то непременно скажут, что лекарь ехал или шел». Бина, по донесению Вымдонского, продолжала буйствовать, бросала тарелки, ножи и вилки в приносившего ей кушанье солдата, выливала суп на голову служившей ей женщине. Но она нашла себе защитника, потому что другой офицер, приставленный к принцу Иоанну, Миллер, поссорился с Вымдонским, и оба в своих письмах к Черкасову доносили друг на друга. Их поделили. У Вымдонского взяли хозяйственную часть и отдали Миллеру, оставив первому только военную. Миллер поставлен был в затруднительное положение, потому что деньги на содержание ссыльных высылались из Петербурга неаккуратно. Однажды вышел кофе, который подавался в день раза по три принцу Антону и его детям. Вымдонский прислал к Миллеру сильным выговором, что принц Антон без кофе, как ребенок без молока, жить не может, и потому надобно непременно достать как-нибудь. Миллер послал солдата в Архангельск и велел просить у тамошних купцов кофе в долг, но купцы отказали, говоря, что сомневаются, заплачены ли будут деньги и за прежде взятые товары. «Благоволить и рассудить, что мне делать», — писал Миллер Черкасову. «Господин капитан, в Мдонске, конечно, напишет, что я морю без кофе известных персон. Теперь же вижу, что и у поставщиков столовых припасов нет денег от долговременного неплатежа. И каждый день опасаюсь, что откажутся ставить провизию, и что в таком случае делать не знаю, ибо не кормить известных персон нельзя, а мужиков хоть сожги, и взять им негде. Думаю, по некоторым обстоятельствам и по известному единомыслию господина капитана с известную персоною и его камердинером, знатным интриганом, что я безвинно оболган высочайшему кабинету, а может быть и ее императорскому величеству. Посылал я господину капитану Каптинармуса за маленьким делом. Он, оставя это дело, по своему велеречию начал читать Каптинармусу, что я не только их морю без кушанья и питья, но и известных персон. Наварил такого полпива, что бока все промоет, у него капитана. Да и у известной персоны колики смертельные были от полпива, и потому известная персона теперь не пьет и умер бы без питья, если бы он, капитан, не посылал к нему своего. При этом говорил Каптинармусу: «Скажи ты Миллеру, что я его не боюсь. Посылаю и впредь посылать буду, и о том не только высочайший кабинет, но, может быть, ее императорское величество теперь знать изволит. Слыша такую на меня в полпиве нанесенную небылицу, принужден призвать к себе Мундшенкского и Тефельдекерского помощников, которые поутру и в вечеру при столе известных персон живут неотходно, и спросить их по чистой совести, кушают ли все известные персоны полпива, которого отправляется ежедневно по 40 бутылок и больше, и хулят ли, когда его кушают. На это они мне сказали, что все кушают и не охуждают. А это дело уж известно, — оканчивал Миллер, — что небесное полпиво, ежели только от меня отпускаться будет, как известная персона, так и господин капитан с сообщниками преисподним, конечно, называть будут». В своей борьбе с Вимдонским Миллер решился выставить Бину Мэнгден жертвою клеветы капитана и принца Антона. «Дерзаю донесть», — писал Миллер Черкасову, — «что Бина по его клеветам мню, что согласие учиненным, теперь целые 2,5 года уже содержится бесчеловечно, ибо, выключая то, что одна в такой большой и пустой палате заперта, и кроме кушанья, которое как собаки в дверь подают, и рубашки во все 2,5 года мыть не сносят, пьяные солдаты и сержанты там живущие — в угодность капитану и прочим всячески обижают». В отчаянии Бина ударила однажды ножом в висок солдата и задушила женщину, говоря: «Я на то пошла, чтобы кого-нибудь уходить ножом или вилками. Скорее получу резолюцию, которой третий год нет».